создающийся мир является уже тем, кто будет это благо потреблять. Ибо если некому давать благо, то благо остается невостребованным. В этом порядке то, что наш мир явно не является таким местом, где благо видно всюду и везде, то, что в мире есть страдания, недостатки, и все очень далеко от совершенства. Все это объяснялось так. Коротко напоминаем эту цепочку. Поскольку Всевышний хотел дать самое большое благо, максимальное благо, а у него ограничений нет, он ни в чем не ограничен. Стало быть, если целью было дать максимальное благо, тогда вопрос возникал, а что представляет собой максимальное благо? Максимальное благо – это только он сам, потому что он абсолютное благо. Ну а где его взять, это максимальное благо, где его можно получить? Опять же, только в результате причастности к нему. Вне причастности к нему, вне контакта, близости с ним, максимальное благо невозможно. Но причастность, близость к нему, что означает причастность и близость к нему? Объясняет там Рамхаль в Дерех Ашем, что близость на уровне духовном означает подобие, а если так, то творение, которое будет создано, даже если оно будет создано близким, и вроде как подобным Всевышнему, все равно никогда ему подобным не будет, поскольку его совершенство этого творения будет ему данным, будет не, оно будет данным ему кем-то извне, полученным, полученным как по благой воле, в отличие от Всевышнего, у которого его совершенство, оно его по сути. Стало быть. Единственная возможность для того, чтобы преодолеть вот это противоречие, была одна. То, что творение будет создано несовершенным как раз и далеким, и ему будет дана возможность себя усовершенствовать, то есть искоренять свои недостатки и пополнять свои совершенства. Тем самым оно будет приближаться к Творцу мира и будет приближаться таким образом до максимальной близости, до причастности. А тогда, значит, и это, собственно говоря, и даст подобие. Подобие в чем? Что как Всевышнему никто не сделал никаких подарков, как его никто не сделал совершенным, так и творение оно как бы само себя сделало. Понятно, что всегда останется различие в том, что Творец, он совершен по сути своей, а творение не по сути, а только тем, в результате того, что оно себя довело до совершенства. Но все-таки хоть какое-то подобие оно здесь будет, и это подобие даст возможность близости. Это объяснение в Дерех Ашем. Таким образом, желание давать благо, положенное в основу творения, приводит к тому, что как раз в мире есть и недостаток, и зло, и так далее. В другой книге своей, в Датвунот, Рамхаль пошел совершенно другим путем. И вот сейчас мы как раз это и с вами посмотрим. На странице 25, там отрывок. Из книги, несколько отрывков из книги Датвунот. Известно, что книга Датвунот представляет собой диалог между душой и телом, между душой и разумом, простите. Ну и вот в какой-то момент возникает вопрос, который задает душа: для чего же Творец создал нас? Для чего же он создал все творения? Сказал разум: то, что доступно здесь нашему пониманию, вообще-то, между нами говоря, лучше было бы читать в оригинале, потому что перевод хотите почитать в оригинале или все-таки перевод? А? Просто придется переводить перевод. В случае, да, потому что. И кроме того, я иногда могу просто что-то упустить из того, что. Ну, попробую. Так вот, то, что доступно здесь нашему пониманию, то, что Всевышний есть совершенное добро, а свойство совершенного добра – нести добро другим. Так? Или как это звучит в оригинале, все-таки звучит лучше. Простите. Михо катов леитив. Мы уже говорили это на прошлом занятии, что это не закон, которому Всевышний подчиняется. А назвался груздем, полезай в кузов. Коли ты добро, давай благо. Так? Он не подчиняется никаким законам. Это закон им же и созданный. Так? По его созданному закону. А источник этого созданного закона – это его воля, воля, которая ничем не аргументирована, и по поводу которой у нас нет никаких совершенно путей познания. Но, коли этот закон создан, михо готов лейти, что свойство блага дарить, нести это благо другим, вот этот-то созданный закон и ложится в основу творения. В этом замысел Всевышнего – сотворить создание, чтобы нести им добро. До сих пор 2-3 строчки прочитали, пока что никаких серьезных различий между тем, что мы учили до этого в Дерех Ашем, и тем, что сказано здесь, нет. Ведь если нет того, кто получит добро, нет и благодеяния. Если уже должна быть атавах, михо котов лаитив, то должен быть кто-то, кто будет воспринимать это благо. Однако, для того, чтобы добро было совершенным, тоже заход очень похожий на то, что было в Дерех Ашем. Сначала мы говорим, что есть идея создавать, давать благо кому-то, должен быть кто-то, кто будет его потреблять. Ну и хорошо, если так, все замечательно, создай кого-нибудь, кто будет потреблять это благо, и пусть он потребляет это благо бесконечно, онлайн. Однако, сразу начинается, да? Здесь уже начинается некоторое однако. Однако, для того, чтобы добро было совершенным, как он знал своей непостижимой мудрости, сознание должны сослужить добро своим трудом. Надо заработать своим трудом. Почему? В чем необходимость? Только тогда они станут истинными хозяевами добра, и не будет у них стыда, как у получающих милостыню. И об этом сказано, он приводит здесь Иерушалми, тот, кто есть чужое, стыдится посмотреть в лицо дающему. Вот здесь мы уже видим различие. Здесь необходимость того, чтобы близость была достигнута, чтобы благо это было достигнуто усилиями своих самих творений, объясняется иначе, чем в Дерех Ашем. Не потому что есть различия, не потому что здесь нет подобия, совсем по-другому. Всевышний хочет давать благо, максимальное благо, а дармовая подачка максимальным благом быть не может. Всегда осознание того, что ты получаешь подачку, оно портит тебе все наслаждение, как ложка с дегтем в бочку с медом. И несколько лет назад, я это сам пережил на собственном конкретном примере, один человек обратился к мне с такой просьбой, он хочет создать некоторый такой банк, базу данных, лекций для определенного направления, и он хочет брать их из уже существующих источников американских, только потом, чтобы кто-то это переводил и немножечко сверху редактировать, смотреть, подходит, не подходит, высказывать свои замечания. Согласен ли я взять на себя вот эту редактуру? Хорошо, согласен. Договорились, сколько времени я буду на это тратить, какая будет оплата, все хорошо. Когда начинаем? С начала учебного года, с сентября. В сентябре я жду, что он будет посылать мне материал. Материал не приходит. Йок. 2 октября ничего не слышно. 3 октября он мне звонит, извиняется и говорит, знаешь, извини, так получилось, я страшно замотался, не организовался. В общем, вся работа еще не пошла, поэтому... Но поскольку я понимаю, что в этом виноват только я, это мои собственные проблемы, то я тебе плачу чек, я тебе уже пошлю за этот месяц. Хорошо? Замечательный человек. Октябрь месяц, та же картина. Ничего, ни работы, ни слуху, ни духу. 30 октября он мне звонит, говорит, чек, я тебе уже послал. Вот здесь у меня уже благодушие сменилось на... глубокое неудовлетворение. Потому что, с одной стороны, отказаться, послать его подальше и отказаться мне не хотелось. Потому что в деньгах я в то время серьезно нуждался. Деньги мне были нужны. Но, с другой стороны, получать деньги за неработу оказалось небольшим удовольствием. Мне это явно и активно не нравилось, что я получаю деньги за то, что ничего не делаю. Поэтому я не требовал у него деньги. А чего я у него требовал? Работу давай. Он мне деньги посылает, не деньги, деньги. Работу давай, потому что неприятно, неудобно. Конечно, ощущение того...
Это шевет.
В чем дешевле? Нет, это я
почему? Простой.
Это совсем другое. Шевет – это выплата, это выплата в случае нанесенного ущерба, не имеет никакого отношения к логическим вопросам, отношения между работником и работодателем. Это, так сказать, тема рассматривается в Бавмиции, в шестой главе. Нас ощущение человека, который получает деньги ни за что, да? Ощущение противное, неприятное. Всегда, какой бы ни был человек, какой бы ни был человек, какой бы ни был человек, вы видите, всегда, я все время студентам задавал такой вопрос. Представь себе, выходят два студента с экзамена, оба получили 96, один списал, а второй выучил, знал и сдал. У кого больше удовлетворения? Человеку, который попробовал и того, и другого, у него сомнений нет. Когда ты сам это сделал, когда этот плод твоих настоящих трудов, когда это ты сам сделал, вот это своими 10 руками и так далее, оно совсем другое. Агмара говорит в Орле, то, что он здесь приводит, Агмора говорит в Иерушалме, в Орла, что это закон в природе. Если у нас есть дерево, и от этого дерева вышел отросток, и отросток пошел под землю, так, и я уже вижу, что где-то через 1.5-2 метра вылезает новый... Отросток уже стал вроде как новым деревом. Если он стал новым деревом, то с какого момента нужно считать его 3 года Орлы? Если это еще ветка вот этого дерева, тогда не надо считать. Но с какого-то момента, если связь с материнским деревом прекратилась, это пуповина разорвалась, то тогда он стал с этого момента самостоятельным деревом. Нужно считать снова годы Орлы. Как знать, он еще питается от материнского дерева или уже оторвался? Говорит Гмара, там очень просто. Если его листочки смотрят в сторону материнского дерева, это значит, он уже стал самостоятельным. А если он еще питается от материнского дерева, то листочки смотрят к нему спиной. Почему? Вот по этой причине. Ман де ахель де лав де лей, байт ли истакули бапи. Человек, который ест чужое на халяву, ему неприятно смотреть в лицо того, за чей счет он существует.
Да, но вкусно.
Паразитировать вкусно, но люди прячут глаза. Если вам, опять же, людям, которым приходится давать деньги совсем неимущим. Я не имею в виду профессиональных шнорреров, у которых морды кирпичом, там это профессионализм. Но человек, которому вот так вот пришлось действительно, когда ему даешь деньги, что у него, какое у него выражение лица, что у него в глазах?
Прячь.
А глаза ты его не сможешь увидеть, потому что он их прячет. Он смотрит туда. Очень неприятно.
Надо быть физиономистом, чтобы отличить это.
Не нужно быть физиономистом, просто глаза не увидишь, вот и все. Человек прячет глаза. Есть ситуация, когда человеку нетрудно тебе смотреть в глаза, когда у него, что называется, совесть чиста, и чего ему, и неприятность он не ощущает. Так?
Для кого-то берет.
Конечно, для себя, я имею в виду для себя, именно.
Для себя.
Для себя. Человек, который паразитирует, человек, которому приходится получать дармовую подачку, ему это, безусловно, неприятно. С одной стороны, хорошо, мы же не будем в виду совсем плохо. Да? Но это несовершенно, то есть это портит ощущение, портит как прибавляется, это называется у каббалистов неама де кисуфа, то есть хлеб, но он хлеб стыда. Как про Бродского сказали, что когда он приехал как-то в Киеве, это было, кажется, приехал на одну из своих фабрик, он был большим филантропом, он всем помогал, людей устраивал на работу, туда-сюда. Приехал на одну из фабрик и, значит, делает визит. Подходит каждому чиновнику, каждому рабочему, жмет ему руку, спрашивает, как его зовут, чем он здесь занимается. Интересуется, проявляет участие. Ну вот так он проходит, доходит еще до какого-то человека, подходит к нему, жмет ему руку. Да, ну а вот ты чем здесь занимаешься тут? Чем ты здесь занимаешься? Зарплату получаем. Ну, приткнули сюда, чтобы человек получал зарплату. Никакой должности для него нужнее. Неприятно. Человек, который скажет, я здесь доски стругаю, он не будет стесняться того, что он получает зарплату. Так? А кто-нибудь еще письма пишет, а кто-нибудь еще там, не знаю, даже марки приклеивает, тоже хоть какое-то что-то. Но человек, который ощущает, что он зарплату получает, неприятно в этом сознаваться. Безусловно.
Возможно, но есть же разница. Стыдно получить от конкретного человека. Неважно, но если это. Находишь на улице, совершенно не стыдно.
А?
Если находишь, естественно. Чем больше, тем
конечно,
лучше.
Да. Но творение это, не то, что лежит на улице. В творении, безусловно, если бы благо было получено без того, чтобы его творение заслужило, то известно, от кого оно получается. От источника, источник он один. И тогда вот это вот... Здесь это немножечко смыкается с тем, что мы говорили по поводу этой проблемы в Дерех Ашем. Там объясняется, почему необходимо заработать своим трудом, чтобы было подобие Всевышнему. А подобие Всевышнему значит близость. Когда ты получаешь подачку, то никакой близости с дающим у тебя не получается. Наоборот, от него отворачиваются, стараются от него быть подальше. Получать, конечно, готовы получать. И на халяву тоже готовы получать. Да. Но близости с дающим не получается. Отворачивается от него. Прячут глаза.
Мы говорим, что это папа, а мы дети. А между отцом и детьми никаким образом не влияет. Это наоборот приближает.
Папа и дети – это хороший образ из области поэтики. Так? Но суть-то отношений между Творцом как источником блага и получающим благо, там, где благо не собой заработано, оно хуже, чем благо, которое заработано. Как его ни крути, любой ребенок, который может похвастаться своим товарищем, что вот это он сделал сам, это он заработал, это ему папа купил велосипед, так? А вот это он пошел, делал шмиру, еще что-нибудь, заработал деньги, и сам на это деньги купил, посмотришь, как он, чем он будет больше хвастаться, тем, что папа купил, или тем, что он на свои деньги заработал.
Ребенок
маленький не хочет
сандалии
отдельно. Маленький, это его проявление его эго, это я сам.
Да? То же самое?
Да. А это ощущение свое я.
Папа, я получаю, только да? Папа. Папа мне сандалики одевает, ну слава Богу.
Да, всегда вкуснее и приятнее, лучше то, что заработано. Другое дело, что получается так. Значит, получается следующим образом. Значит, для того, чтобы творение могло заработать своим трудом, необходимо, чтобы было во что вложить свой труд, значит, в мире должны быть недостатки. По идее. Значит, необходимо, чтобы были недостатки. И тогда восполнение этих недостатков, усовершенствование творения, оно и будет работой. И это будет, значит, некоторое сотворчество. И это и будет заслуга. И тогда все будет выплачено.
Да, все это будет. Работа по дому.
А?
Тоже между папой и сыном есть такие вещи. Что он там хорошо идет, помогает.
Всегда лучше получить заслуженное, чем незаслуженное. Это все полное. Для того, чтобы благо было полным, необходимо, чтобы было заслужено. Правда, здесь можно было бы задать вопрос. А почему Всевышний так? Создать нас вот с таким ощущением, чувством неполноценности от того, что мы получаем от кого-то подачку, а потом уже разрешать эту проблему тем, что создавать мир с недостатками, чтобы мы, восполняя эти недостатки, заработали бы и тем самым управились бы со своим комплексом неполноценности. Мог бы создать нас без этого комплекса неполноценности. Немножко это получается вот так вот.
Комплекс национальности именно потому, что человек не подобен.
О, совершенно верно. Да?
Нет никакого.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Нет, две стороны одной детали. Вот это здесь две стороны одной медали. Здесь, безусловно, нужно сказать то, что сказано в Дерех Ашем. Откуда у нас этот комплекс неполноценности? Именно из-за того, что мы созданы, и для того, чтобы мы были подобными Всевышнему. Он ни от кого не получает. Так? Ему не от кого получать, он не получатель, он наоборот даритель. Поэтому и в нас, как в его творениях, подобных ему, в нас это безусловно проявляется, это самое качество, что мы ощущаем неполноценность и ощущаем стыд, когда мы получаем дармовую подачку. Для того, чтобы она была не дармовой, для этого надо ее заработать. Здесь два объяснения оказываются двумя сторонами одной медали. Продолжает дальше Рамхаль. Из предисловия, сделанного нами, следует, что объектом нашего исследования, требующего глубокого понимания, является несовершенство, изначально заложенное в творении и его исправлении. Значит, для того, чтобы у творения была заслуга, чтобы он заслужил что-то, надо, чтобы было, чтобы работать было. Так на самом деле это, кстати, даже в Илхот Цдака это лох лемайсе. Рамбам перечисляет 8 ступеней по возрастающей, каким образом лучше всего давать цдаку. Самый простой способ, когда человек к тебе обращается, он тебе протягивает руку, ты ему даешь денежку, вот ему и дал. Почему это самый простой и самый примитивный? Потому что здесь есть тот самый недостаток, здесь есть буша, человек, который получил дармовую подачку. Ему стыдно. А как сделать несколько лучше? А несколько лучше сделать так, чтобы ты давал матан без этого, чтобы ты давал так, чтобы получающий об этом не знал. У меня когда был старый-старый знакомый, один из стариков, с которым мы еще молились в Москве, в страдавние времена, в Мариной роще, был там такой Рэб Симхе. Он был Бааль Койре, была очень колоритная личность. Когда он приехал сюда, в Иерусалим, через несколько лет после того, как я приехал, то он поселился рядом с Карлинским Бейс-Медершем, в Бейт-Исраэль. Он был человек очень непростой и так, к практической жизни имел довольно посредственные отношения. А вот эти самые карнские хасиды, они решили ему помочь. Но он был, никогда не позволил бы ничего, никогда у других ничего не взял бы никогда. Но они нашли способ. Пользуясь тем, что он в этой жизни не разбирается, они у него из его почтового ящика выкрадывали у него счеты за телефон, за газ, за электричество, за воду и оплачивали. Через полгода, мы встретились, мы говорим: «Симха, как дела?» Он говорит: «В Израиле здесь коммунизм. Представь себе, я живу в квартире, у меня бесплатное электричество, бесплатный телефон, бесплатный газ». Так? Замечательная вещь. Хорошо. Да? Они дают, а он этого не знает, у него нет, он не испытывал никакого. Если бы они попытались ему 10 шекелей бы дать, ни за что бы не принял. Ни в коем случае. Правда. И это не самый лучший способ. Почему? Потому что, по крайней мере, люди, которые дают, знают, кому они дают. Поэтому у них ощущение того, что мы большие филантропы, цадиким и так далее. Поэтому еще лучше так, чтобы ты дал кому-то, какому-нибудь габайт сдоки, который даст кому-то, не знаешь кому. Да? Здесь есть посередине один человек. Еще, а самый лучший способ... Самый-самый высокий работа. Способ.
Работа
да?
Устроить.
Устроить на работу, совершенно верно. Чтобы человек получал, опять же, свое.
Одолжить.
Одолжить, конечно, да. Так, я сейчас самое большое – это устроить человеку работу. Понятно, что устроить человеку работу для этого нужно, чтобы было над чем-то работать. Если я, выучив Рамбама, пойму, что идеальный вариант – это дать кому-то работать. Если человек придет ко мне, скажем, в эрев шаббат, за час до наступления субботы и попросит ему помочь, я скажу: а, погоди, самый лучший способ, чтобы было это мицва минамувхар, значит, надо тебе дать работать. Что тебе дать работать? Уже все сделано, за час до наступления субботы в личном доме, уже, в общем-то, уже почти все сделано, все уже готово. Пришел бы ты с утра, я бы тебе дал убирать, я бы тебе дал варить, я бы тебе дал, много чего бы дал. Если мир будет выглядеть как еврейский дом, за полчаса до наступления субботы уже все готово, то чего в нем делать-то? В нем делать уже нечего. Значит, для того, чтобы было, что делать необходимо, чтобы мир был создан с недостатками, чтобы в нем было, что еще работать. Поэтому обязательно, и это следующее, то, что он пишет, обязательно является несовершенство. Это становится предметом нашего исследования. Несовершенство, с одной стороны, а с другой, изначально заложенное в творении, а с другой стороны, его исправление. Каким образом оно исправляется? Необходимо знать природу этого несовершенства, его следствия, в чем заключается исправление творения, и каковы пути этого исправления и его последствия. Ну, для того, чтобы понять несовершенство, недостаток, для этого Рамхаль заходит с другой стороны. А какое совершенство, к которому все идет? В чем этот самый идеал, конечная цель, конечный идеал, к которому все должно прийти? Тогда, если разберемся с этим, тогда развернемся и сможем сказать что-то про недостаток.
Вычитание.
Методом вычитания. Начинает Рамхаль так. Что есть искомое совершенство, очевидно, как из Писания, так и из логических рассуждений. Суть его проста. Но это близость человека к Всевышнему, двикут. И наслаждение постижением славы Творца без каких-либо преград и препятствий. Вот как написано об этом в Танахе. «Аз тит анек аляшем». Тогда, я просто по-русски, у меня язык не поворачивается. «Насладишься в Господе», от этого пахнет кадилом от этой фразы. Тяжело, тяжело. «Сядут праведные перед лицом Твоим, полнота радости перед Тобой». И есть еще много подобных мест. Они на каждом шагу в словах пророков и писаниях. То есть, понятно, та же идея, которую высказывал Дер Хашем, а именно, что максимальное благо, которое Всевышний хочет дать людям, это близость, причастность к Нему, поскольку Он и есть абсолютное благо. В словах мудрецов тоже увидишь это. В будущем мире нет ни еды, ни питья, а что там есть в Олам Аба? Только праведники, увенчанные коронами, наслаждаются присутствием Всевышнего. Ныним мези вашхина. Вот и все, что там есть. То есть близость. И рассуждая, ты придешь к этому. То есть Рамхаль там приводит это как в Гмаре. И байтейма кра, и байтейма свара. То есть, если захочешь, мы тебе приведем доказательства из Писания, что это и есть конечная цель, то есть наслаждение благом Всевышнего. А если хочешь, мисвара, то есть цепочкой логических рассуждений, а не цитатами из Танах. Как это бисвара? Как это логическим рассуждением? И душа человека, она же как бы частичка самого Всевышнего. Хелик элока мимар. Так говорили каббалисты. Ну, а все, к чему она стремится, это вернуться к своему источнику и постичь его. То есть, неписанный закон всего творения стоит в том, что каждая частица стремится к своему источнику, к своему целому. Каждая ветка стремится к корню. Такова природа любого порожденного объекта. Стремится к породившему ему, и нет ему покоя, пока не достигнет его. Ну, слова здесь «порождение», «породившему», они несколько в кавычках, а «луль» и «ла» здесь имеется в виду вещи более общие, то есть причины и следствия. И хотя, будучи погруженный в недостатки, мы не в состоянии почувствовать, как проявится причастность к Творцу и что такое постижение Его. Не имеется в виду почувствовать. Прочувствовать никто, это уже проблема переводчика. Имеется в виду понимание. Кто-нибудь может объяснить, что значит «цадиким йошвим», «Ватротеем, Берушеем, Рейним, Зива, Шхина». Что это за наслаждение сиянием Шхины? Никто не может объяснить. Объяснить мы это не сможем. А нам это на данный момент и не нужно. Но сами недостатки могут быть понятыми нами. Для чего мы пошли рассуждать о совершенстве? Для того, чтобы понять, чего нам на данный момент не хватает. В чем недостаток? Так недостатка уже. Точно так же, как совершенство – это причастность к Творцу, так и недостатки, удаленность от Него. И любые преграды, стоящие между нами и Ним, это преграды, из-за которых невозможна близость в той степени, в которой она будет возможна после устранения. Стало быть, что такое недостаток? Все, что делает, все, что отдаляет человека от Творца. Все, что препятствует двикут, все это недостатки. Это, собственно, и есть несовершенство, которое мы должны стараться устранить, стремясь к совершенству. И вот теперь дальше. А вот здесь вот начинается совсем новое. Это 34-й параграф. Сказал разум. Вот теперь, если мы обратимся ко всем деяниям Всевышнего, к тем, что уже произошли с момента появления человека на земле, и к тем, что обещаны нам через пророка в будущем, то увидим, что то, что прояснится нам в результате всего в полной ясности, это безраздельность единства Всевышнего. То, что Он абсолютно один. И нет больше, все абсолютно от Него, и никакой больше силы в мире нет. «Ваядата айом вашивот эли вавеха киашему айлоким эйн од мильвадо». Больше, кроме Него, нет никого и ничего. Это то, что должно проявиться в конечном, на конечной остановке, куда прибудет паровоз истории. Ведь очевидно, что все остальные аспекты неисчерпаемого совершенства Творца не могут быть прояснены для нас вообще, так как нет у нас средств, чтобы постичь их. Почему? Потому что все остальные виды совершенства, все остальные аспекты совершенства, они аспекты позитивные.
Ну, уже есть вопрос. Если это на конечной остановке должно выясниться, то это должно выясниться кем? кем-то.
Проясниться.
Проясниться кем-то, у кого-то.
Ну, для,
значит,
для нас.
Уже, ну, для
ну, конечно,
нас.
Очевидно.
Как же?
Для творения.
Он один-един. Один.
Все
кто? Ага, значит,
он
все,
один,
это
един,
уже
он один. Он один-един, что означает он один-един?
Ну,
один,
если есть понимающий
нет,
этого,
нет.
Его понимание.
Да, слушай. Он один-един, и нет больше него, кроме него, означает. Что значит, он один-един, а я как? А меня
ну,
что, нету?
Ну, да.
Ответ на это следующий. Один имеется в виду, что нет никого, кто противостоит ему, нет никого, кто мешает его, нет никого противоположного ему, нет второго ему. А если что-то есть, есть только потому, что на то есть его воля. Если я есть, то только как результат его воли. Это не противоречит единству. Но если есть что-то автономное, что существует само по себе, независимо, или противоположно ему, или обратно ему, какое-нибудь это самое, как сила это зла. У дуалистов, какая-нибудь сила зла, какой-нибудь черт с рогами или так далее. Что-то. Вот тогда это противоречит. Стало быть, то, что должно развернуться, теперь, мир, когда мы на него смотрим сегодня, он производит впечатление прямо противоположное. В мире мир меньше всего похож на нечто такое, в котором существует только воля Всевышнего и только то, что существует по его воле. Потому что вроде как в мире существует зло, гадость, дрянь,
случайность,
произвол
их
и так
много.
Далее. И оно все это, их много, и оно все правильно. Так? А где здесь? Казалось бы, существуют вещи, которые совсем-совсем противоречат воле Всевышнего, не укладываются с ней вместе. Казалось бы, указывает как раз на обратное его единство. А в конечном итоге должно проясниться, что все это на самом деле не так. Что все, что существует в мире, это только он и то, что создано по его воле. Теперь, ну вот здесь вот самая важная вещь. А именно, что Всевышний хотел продемонстрировать, что на самом деле нет никого, кроме него. Если бы он хотел продемонстрировать какие-то другие свои аспекты своего совершенства, для этого не надо было бы отрицания. Единство – это значит отрицание. Нет никого, кроме него. Но именно отрицание-то и мы можем как следует понять. Мы когда-то говорили, эта тема – одна из предыдущих наших тем, очень важная была, об атрибутах Всевышнего. Люди не очень любят рассуждать на эту тему, но она центральная тема. Они любят рассуждать, она немножко философская. Но без нее не двинуться ни на шаг. Почему? Потому что там мы выясняли, что любые позитивные атрибуты, мы о нем говорить ничего не можем. Потому что он абсолютно бесконечный, безграничный. Лейс макшова тфиса бе, непознаваемый. Все, что мы можем говорить о нем, это только отрицанием. Он не. А что мы говорим позитивный? Позитивный мы говорим только про медот. То есть, как он, не знаю, кто он и что, но как он проявляет себя в созданном уже мире. Только это мы могли говорить позитивно. Стало быть, в мире мы видим проявление мудрости. Да? Достаточно посмотреть на хотя бы вот эти самые иголочки этой вот сосны или на шишки, или на белку, которая этими шишками питается. Так сразу видно здесь проявление мудрости. Но это не имеет никакого отношения к тому, я не могу сказать, что его мудрость мне понятна. О, если я понял, каким образом это работает, я понял его мудрость. Я вижу мудрость, которая проявляется в этом мире. А его, к нему мудрости я отнести не могу. Я могу только сказать, что он не мудр. Это да. Потому что не мудрость в моем сознании недостаток. Недостатков ему приписывать не могу. Но сказать, что он мудр, строго говоря, предложение лишенное смысла. Да потому что мудрость, моя жизнь мудрость. Есть старый, этот самый старый анекдот про Карла Маркса. Кто такой был Карл Маркс? Экономист, да? Как тетя Шура? Нет, тетя Шура старший экономист. Так то же самое и здесь. Он у нас мудрый, да, мудрый. У нас тоже есть наши мудрецы. Значит, Всевышний он мудрый как кто? Как все позитивные, все аспекты его совершенства, как позитивные. Нами невоспринимаемые. Мы можем говорить только о медот, которые в мире каким-то образом проявляются. Но о нем, качество его совершенства, мы здесь совершенно не понимаем. Хотя мы можем пользоваться словами такими. У нас просто другая речь, у нас речь-то человеческая. Поэтому мы говорим, что его мудрость, что он мудр. Агадоль, Агибор, Ванура. Но ведь известная Гемара говорит, что если бы пророки не сказали эти фразы, то мы бы эти фразы не имели бы права произносить. Да, как история с Рабелезером, когда как Шлиах Цибур решил немножко приукрасить молитву и добавил там эпитетов и атрибутов от себя. Так тут сказал, уже все перечислил. Почему? Потому что нет возможности, на самом деле, все эти эпитеты и атрибуты наши по отношению к Всевышнему, они оскорбления. Оскорбления. Стало быть, если бы Всевышний хотел построить мир на раскрытие определенных качеств своего совершенства, то раскрыть бы их не получилось, мы бы не поняли, не просекли. А вот единство его мы пресекаем. Почему? Потому что это отрицание. Нет больше никого, а это нет, а это тоже нет. Это значит, что это фикция, и нету ее. Это же мы понимаем, это же мы воспринимаем то, что нет, отрицательно, принимаем. Это то, что он пишет здесь. Ведь очевидно, что остальные аспекты неисчерпаемого совершенства Творца не могут быть прояснены для нас вообще, не могут проясниться нами, так как у нас нет средств, чтобы постичь их. Например, известно, что он мудр, но не постичь нам всем глубины его мудрости. Но это уже переводчик. Имеется в виду так. Дерехмашаль, я дану шиу хахам, а валю исагнусов хахмато. Мы понимаем, что он хахам, да? Но нам не понять его, да, неправильно придумал, но нам не понять его мудрости. Известно, что он знающий, но нам недоступна глубина его знаний. Поэтому наши мудрецы сказали, что говорят? Сказано так. Анту хаким влобы хахма ядья. Анту мейвин влобы бина ядья. С одной стороны, мы говорим, что он хахам. Но он хахам, он мудр, не мудростью. То есть то, что слово мудрость в нашем языке обозначает, ему невозможно это прописать. Он мудрый, но не мудростью. Он знает, но не знанием. То есть, а другого знания мы не знаем. Поэтому, как говорят там мудрецы, знает, но не знанием. Что такое знание наше? Знание так. Я чего-то не знал, у меня было отсутствие информации. Потом я получил какую-то информацию, она в меня вошла, я изменился, я теперь знающий. О, теперь я знаю. Ко Всевышнему это никак невозможно. Он неизменимый вообще. Нет такого, что он что-то не знал, а теперь он это знает. Он неизменимый. Значит, понятие знания я ему не могу приписать. А что он тогда не знает, тоже не могу сказать, потому что это недостаток. А что он тогда, он не знает. Но это же чушь, невозможно так говорить. Поэтому мы говорим, у нас другого языка нет. Поэтому говорю, он знает, он мудр. Но надо при этом не забывать, что он мудр не мудростью, знает не знанием. А как по-другому? А как по-другому? Не знаю. Не дано. И поскольку эти аспекты непостижимы, выходит, что нам запрещено их исследовать. О подобных же исследованиях сказано, в непостижимом для себя не ищи новых знаний, скрытые от себя не исследуй. Так это Гмара в Хагиге приводит от имени Бен Сира. Бымуфламим хальт дрош. То, что от тебя совершенно тебе непостижимо, так? Не только что не нужно в это залезать, в непостижимое. А вот единство, напротив, оно может открыться нам и проясниться во всей полноте. И как следствие этого, здесь переводчик немножко ушел от текста. Да. Он пишет здесь так. Как следствие этого недостаточно, что оно произнится нам само, а мы обязаны внедрить это в сердца это знание. Не это имеется в виду. Как следствие этого, мало того, что оно проясняется нам, но мы и обязаны. То есть то, что не выясняется хорошо, нам запрещено это изучать. А то, что проясняется и может проясниться, мало того, что оно может проясниться, есть обязанность внедрить в сердца это знание, чтобы знание не осталось внешним и недополненным, а чтобы это было ясное знание, ваядата айом, как там сказано, ваядата айом, ваашивота эль левавеха. Есть здесь обязанность аршава эль алев. Одно дело знание поверхностное, другое дело знание глубокое с пониманием. Настолько, насколько эта вещь может быть понята, настолько мы обязаны не просто ее познать, а еще исследовать ее, чтобы углубить это знание и прийти к пониманию. Вот что имеется здесь в виду. Это заповедал нам Моше от имени Всемогущего. И не узнаешь, узнай в тот день. Это обязанность. Узнай в тот день и внедри в свое сердце. Ки Ашем у Элоким, что Создатель, это Всевышний. Так, на небе наверху и на земле внизу нет подобного. Башамая, Мимаан, Братсмитахат, Эйн Од, нет подобного. Нет вообще никого. Эйн Од. Нет другого. Я переговорю еще раз. Башамая Мимаан, Ваарец Митахат, что? Эйн Ахер, Эйн Од. Нет вообще никого. И уста самого Всевышнего свидетельствуют и провозглашают, что все собранное, не по крупицам, все собранное из всех круговоротов, великих событий, происходящих по воле Всевышнего в мире, все это раскрытие его абсолютного единства. То есть есть у нас псуким, которые говорят, что это и есть цель всего, всего исторического процесса, показать, что он один единственный хозяин, один единственный действующее лицо, и больше никого нет. И все остальное, что действует в мире, действует только потому, что он дает ему возможность, и он это направляет. Как сказано в книге Дворим. В книге Дворим там есть Шира Азину, песня Азину, которая показывает вкратце весь ход истории до самого конца. Чем заключается? Так, как там сказано? И увидите тогда, что я – это я. Реуата киани аниу. Что значит, что я – это я? Как это понять, что я – это я? Что я это, думали, что я – это кто-то другой? Это имеется в виду. Вы теперь увидите, что я – это я, то есть, что есть только одна единственная действующая сила в истории. Только я. И нет силы, неподобной даже мне, нет силы, эйн элоим имади, это значит со мной вообще больше нет никакой силы, не то что подобной, но нет никакой силы, которая сама бы действовала самостоятельно. Другой вообще, нет другой силы. Сказано это было именно в завершении описания всего круговорота событий, которому предназначено совершиться в мире. Именно этому посвящена песня Азину, как подтвердил сам передавший нам писание, и венчают ее слова, и увидите тогда, что я – это я. Об этом же сказано однозначно у пророка Ишаяу. Ради того, чтобы вы узнали и поверили мне, и поняли, что это я. До меня не было другой силы, и после меня не будет. Я всесильный, нет спасителя, кроме меня. Снова тот же самый мотив. Все это я делаю, весь этот круговорот событий для чего? Чтобы вам объяснить, что больше никого нет. И также, ради того, чтобы узнали от востока и запада, что нет никого, кроме меня, я всесильный и нет другого, образующий свет и сотворяющий тьму, делающий мир и творящий зло, я Всевышний, делающий все это. Здесь есть намек уже на очень важную вещь. Происхождение зла теперь объясняется по-другому. Чем оно объясняется? Именно тем, что цель творения – это демонстрация единства, того, что он только один. Для того, чтобы продемонстрировать, что он только один, это отрицание. Нужно, чтобы было что-то, что мы отрицаем. Значит, должна быть создана фикция того, что он не один. И только потом она будет отрицаться. Без этого создания зла ему не было бы места. Я вам поясню это на простом примере. На первый взгляд немножко... Пример бытовой. Много лет тому назад... Мне это рассказывал секретарь в Шутами, Абаврам Харас. Значит, он и тогда еще не было Шутами, задолго до этого, он работал с Рав Лезером Кугелем, моим учителем, работал в системе, которая называлась Талат. Тнуала Афацат Атура. Смысл этого был такой. В различных аэрод-питуах, в городках развития, привозить туда койлель с семьями аврехим, и чтобы постепенно он обрастал там общиной вокруг него. Власти этих городков, они относились к этому очень хорошо, потому что они хотели, чтобы было там такое вот население качественное, не только... Не только то, что обычно бывает в городах развития, и всячески помогали. Но необходима была еще и помощь большая финансовая. Источником в основном было два министерства, Министерство внутренних дел и Министерство образования, Срада Химух. И вот они направляются, в 1977 году случился так называемый Маапах, переворот власти, к власти пришло правое правительство, Ликуд пришел к власти, Мавдаль тут же переметнулся к Ликуду в союзники и получил в награду Министерство образования. Министром образования стал человек с кипой на голове, Звулун Амер. Но все чиновники, весь чиновничий ряд остался прежним, он его не тронул. Там была такая, крепость, бастионы, мапайники, старые. И вот они отправляются, в очередной раз, уже после создания нового правительства, перемены власти, отправляются они в Мисрад ха-Хинух. И отправляются к его манкалю, генеральному директору, был такой Элиэзер Шмуэли. Такой гордый мапайник. Но с ним можно было работать вполне хорошо. Они отправляются к нему с просьбой. Он их встречает в коридоре. Ко мне пришли, да. Все, ребята, со мной теперь. Теперь есть новая власть, есть теперь новый министр, ваш человек, к нему отправляйтесь. Все. Роман на этом закончится. Отправляйтесь к министру. Министр с кипой на голове, все хорошо. Министр слушал, да, конечно, важное дело. Да, помочь мне, помочь никак не могу. Никак. Денег нет, никак не могу. Вышли с пустыми руками. Идут по коридору обратно. Навстречу им идет генеральный директор. Были. Ну как?
Ничего.
Ну хорошо, ладно, пойдем ко мне. Пойдем поговорим. Пошли, поговорили и договорились. Вопрос, для чего он послал к министру?
Чтобы убедились.
Слушай, наверное, чтобы убедились, кто здесь единственный хозяин. Чтобы им все было ясно. Если бы он их не послал, так, мы бы сказали так, генеральный директор хороший парень, да, мы с ним можем работать и так далее, но там же есть еще и министр, а вдруг он палки в колеса вставит и так далее, и так далее. То есть от того, что кто-то проявляет свою власть и свою силу, еще не значит, что он одна единственная здесь сила в этом месте. А может еще есть какие-то силы, которые над ним, или параллельно с ним, или против него. Только что он их сейчас в этом раунде, он их переборол. Так, положил их на лопатки и отстегнул нам какие-то деньги, а в следующем раунде они у него. Для того, чтобы продемонстрировать, что он единственная сила, нужно убедиться в том, что все остальные фикции. Вот, пожалуйста, отправил к этому самому, к министру, понял, что он дутый пузырь, ничего не стоит. Все, теперь, когда ты знаешь, что здесь есть один единственный хозяин, это я, да, вот теперь поговорим. Так, Леавдин. Значит, это приблизительно... сценарий всего-всего мирового порядка. Что для того, чтобы раскрыть, что есть один единственный хозяин, так, нужно сначала создать фикцию того, что есть вроде бы другие, которым тоже есть что сказать. А это и есть зло. Зло, то есть то, что противоречит, то, что противоположно воле Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы было благо. Он создал мир для того, чтобы давать благо. А не благо существующее. Страдания, зло, глупость и так далее, дрянь всякая. Именно это то, что вроде демонстрируют, что, казалось бы, другим тоже есть что сказать. И так будет круговорот всех-всех-всех событий до тех пор, пока, наконец, в конце событий, когда был старый такой детский анекдот в свое время в Советском Союзе, про то, как где-то в каких-то местах, где когда-то шли бои во время войны, нашли дневник немецкого солдата. Значит, в нем написано, что 25 августа при поддержке самой артиллерии мы сумели завоевать избушку, заняли избушку лесника. Да? А потом 26 августа русские стянули сюда танковые, бронетанковые силы и выбили нас из избушки лесника. Потом, да, потом ушел лесник, всех выгнал. Вот это вот точное. Точная совершенно модель того, что происходит в мире. Так? Все крутится благодаря чему? Благодаря тому, что истинный хозяин себя скрывает, не проявляет. Вот они здесь и дерутся за избушку лесника. До определенного времени, когда придет, всех выгонит. И тогда станет понятно, что все, что они до сих пор делали, все, что было, это было только фикцией. И все это более того, дальше... что это еще и работало по его воле для того, чтобы создать эту фикцию. Не просто само по себе фикция, но и фикция была по его воле. Выходит, что раскрытие единства и есть то, чего хочет высшая воля. В соответствии с этим намерением он установил законы для созданных им. А весь круговорот событий в этом мире именно то, что необходимо для достижения названной конечной цели. И можно сказать, что весь мир и все, что в нем может, можем понять, базируется на идее совершенного единства Создателя, которое он хочет продемонстрировать перед глазами всех созданий. Следовательно, если понять, от чего зависит раскрытие единства его, то есть что может привести и каким образом раскрывается его единство, то тогда мы поймем все законы творения, их порядок и основу. И еще увидим, как из желания Всевышнего именно таким образом построить мир, то есть построить мир именно на этой основе, на основе раскрытия единства и управлять им, рождается все движение, упомянутое нами ранее, то есть несовершенство человека, восполнение его служения и получение им награды. Не восполнение его служения, а полнота, цельность его служения. Все, что было бы невозможным, будь миропорядок иным. То есть ни один другой миропорядок не должен был бы обязательно приводить к тому, чтобы было зло в мире, чтобы был недостаток. Именно то, что в основу творения было положено стремление продемонстрировать единство Всевышнего, то, что он только один, единственный действующий во всей этой истории, и все остальное только по его воле работает, исключительно по его воле. Именно поэтому здесь должны были быть недостатки. Все остальные, если бы Всевышний хотел продемонстрировать свою мудрость в создании, для этого не нужно было бы создавать глупость, а потом в соответствии, для того, чтобы понять, что значит мудрость, нужно для этого, скажем, вызывать двух учеников к доске. Сначала глупого, а потом умного. Глупый будет бекать и мекать, а потом выйдет умный и правильный даст ответ. Он скажет: о, вот теперь я понимаю, что значит умный. Умный — это тот, который не бекает и не мекает. Вовсе не обязательно. Другое дело, что разум более выпукло заметен на уровне глупости. Но для того, чтобы понять, что значит умность, вовсе не обязательно, по определению не обязательно входит отрицание глупости. Но единство по определению в нем должно быть отрицание. Что такое единство? Нет. Значит, нужно что-то, чтобы отрицать. Именно поэтому только желание Всевышнего создать мир на основе единства, вот демонстрации единства, только оно и приводит к тому, что было бы первое недостаток. Второе. Коли есть недостаток, у человека есть место приложения его труда, значит, недостаток нужно искоренять. Это дает человеку возможность служения, а это дает человеку возможность потом и заработать. И тогда то, что он получит, будет им заработано, а не получено на халяву. Теперь ты видишь, что если бы целью Всевышнего было бы раскрыть другие составляющие, не составляющие, другие аспекты его совершенства, то поскольку все они являются только добром, так, все они позитивное, благо, очевидно, их суть – исключительное существование добра, то створению зла для их раскрытия не было бы места. Для того, чтобы дать кому-то добро, не нужно сначала его помучить голодом, так, чтобы он кусал себе локти, а потом дать ему тарелку каши. Зачем? Тарелка каши, она добро и без того, чтобы человек мучился. Не нужно сначала ему устроить болезнь, а потом его излечить и сказать: ох, теперь ты чувствуешь себя хорошо. Если бы не болел, то уже чувствовал бы себя хорошо.
Ну, чтобы понял, единство надо дать множественность.
Но так как цель его раскрытия – единство, в определении которого есть отрицание зла. Что такое еще раз единство? Единство – это значит, нет никого подобного ему, никого противоположного ему, никого кроме него, никого... Значит, здесь уже есть отрицание того, что такое зла. Что-то противоположное ему. Значит, его нужно отрицать. Для того, чтобы отрицать, нужно создать его фикцию существования. Это совсем похоже на экзамен, на котором вам даются 4 ответа, из них 3 неправильные. Для чего они существуют? Только для того, чтобы их отбросить. Обязательно. Отрицая безусловность его существования и наличие у него власти, зло служит полному раскрытию всех аспектов единства. То есть, с одной стороны, зло создает фикцию того, что есть что-то кроме него, а его уничтожение зла, когда этот баллон лопается, тогда оказывается, что само зло только служит именно добру, то есть оно служит раскрытию всех аспектов единства. Важно не впасть в заблуждение, подумав, что для выяснения мудрости необходимо показывать глупость, а для выяснения доброты обязательно жестокость. Как будто невозможно распознать понятие, не прибегнув к его противоположности. Это неверно. Пойми, что для понимания достоинств добра необходимо понимание достоинств как таковых. Это позитивное понятие. Так? Они более выпуклые на фоне обратного. Но для их определения их сути не нужно обратного. Не нужно каждый раз определять этого от противного. А отрицание их противоположности относится не к определению самих достоинств, а только к определению единства. То есть в каждом из достоинств работает еще и ихуд, а его единство. То, что он не, это не относится к самому позитивному понятию, к доброте, к мудрости. Относится именно к единству, которое по сути своей заключается в отрицании чего-либо, кроме Творца. Таким образом, значит, здесь перед нами дана цель творения, высказана несколько иначе. По крайней мере, то, что касается создания обязательного вот этого вот аспекта зла, всех аспектов зла в мире, здесь аргументируется иначе. Весь вопрос, как это соотносится с тем, что было сказано в Дерех Ашем, каким образом? В двух словах. Сам Рамхаль пишет в другой своей книге, в Питхей Хохма Ведаат, он пишет, что есть как минимум три знания по поводу цели творения. И они как кожура от луковицы. То есть одно глубже другого. Есть самое поверхностное знание. Всевышний хотел проявить свои мидот, для этого создал мир. Есть более глубокое знание, что Всевышний хотел создать этот мир для того, чтобы дать благо. Кто не понял этого, тот не понял вообще ничего. Он вообще совсем не начал вообще понимать. А более глубокое знание – это то, что мы проучили сейчас по поводу раскрытия единства. Значит, они не противоречат друг другу, а только раскрытие единства более глубокое. Где между ними смычка? Смычка вот какая. Это очень коротко хотя бы, в двух словах. Всевышний хотел создать благо. А в чем это благо? Мы говорим, благо это только сам он. Стало быть, возможность получить благо при общении к нему. И в чем это благо? Как написано в Геморе. Йошвим, атрутем, брушеем, вненим, изивашхина, наслаждаются чем? Постижением. А что они там постигают? Что они там постигают? Им читают лекцию про геометрию? Или там про что? Или им живопись показывают? Или музыку там играют? Что постигают? Постигают? А что постигают? Постигают именно вот это постижение Йихуд Ашем, то есть постижение его абсолютной единственности, оно и есть то самое постижение, которое является, о котором и сказано не Мизивашхина. Понятно, что мы здесь можем сказать, тоже мне большое удовольствие понять, что только он один единственный, ну и все, выхожу, и понял, и дальше что? А какое здесь такое наслаждение? Об этом Рамхаль уже говорил выше, что нам, находясь в нашем современном состоянии, в котором душа находится в теле, и мы в материальной оболочке, то нам этого понять этого наслаждения невозможно. Как, впрочем, возьмите для примера, возьмите человека грубого какого-нибудь от сахи, спросите, что такое удовольствие? Удовольствие – это выпить стакан водки, закусить хорошо, дать моду и так далее.
Понимает,
да. А сказать ему, что человек может от того, что он вдруг чего-то понял, как тот самый грек, выскочить от удовольствия голышом из ванны, он скажет, ну, псих ненормальный. Так? Но если этого крестьянина от сахи начать его постепенно как-то, если у него способности есть, да, начать ему показывать, что есть интеллектуальный труд, Ломоносов. и так далее. И может, да, сделать, будет он таким вот Михаилом Ломоносовым, то он может и приблизиться к тому, что понимание, что интеллектуальное наслаждение может быть очень большим. А наше интеллектуальное, от нашего интеллектуального наслаждения до наслаждения постижения вот этого единства, как вдруг понять, что все до сих пор то, что было, это, в общем-то, какой-то такой сон, и как из этого сна на самом деле выкручивается, и как все, что, оглянувшись назад на историю, как все на самом деле шло вот только к этому самому раскрытию, к тому, что придет лесник и наведет этот порядок, и тогда выяснится, что все до сих пор только, в общем-то, работали статистами. Это колоссальное наслаждение, теоретически мы понимаем. Практически вообразить такое не может. Точно так же не совсем.
Мне это говорится, кино это что-то такое. Если хорошо.
Подарок.